Какие у нас перспективы, ты представляешь? Анри финансирует всю эту затею и пишет музыку. Соня Джулия Кристи, Свидригайлов Оссейн. Пантелей еще не мог опомниться от внезапно накрывших его воспоминаний. Перспективы едва-едва пробились к нему, но он еще не мог ответить. Он еще смотрел, опустив голову в одну точку, на узкое длинное блюдо с коронной закуской артистического кабака, рыбное ассорти, несколько полуяиц с комочками икры, неопределенные зеленые завитушки, ломтики красной рыбы, похожие на отмели Каспийского моря, шпроты, мумии на песке, все слегка пожухлое, слегка неяркое, не совсем настоящее, не валютное, уж, конечно, не кремлевское, лакомое блюдо артистического плебса, жуй не хочу. — А мы-то здесь при чем? — спросил он, наконец, своего пылкого приятеля, полулюксембургского мужа, полудипломатической полужены. — Да как же это ж без нас? — удивился тот. — Твой же ж сценарий, моя же ж постановка. — Да зачем мы им? — с тупой натужностью продолжал удивляться Пантелей. — Разве нельзя воткнуть в этот букет кого-нибудь там Олби Дайка, там кого-нибудь Трюфонуэля? — Без нас нельзя, решительно, — сказал Блейзер. — Мы соотечественники. — Чьи? — Федора Михайловича. — Ага, я как-то сразу не дотумкал. Резонно. Привлечение национальных сил, наведение мостов. — Так ты согласен, Пантелей? — Конечно, согласен. Еще бы не согласиться. — Я ведь не идиот, чтобы отказываться от таких предложений. Блейзер через салфетку ухватил запотевшую бутыль водки и налил в обе рюмки безобидной, бесцветной жидкости. Это движение прошло перед глазами Пантелея, как во сне. Он давно уж не видел ритмических странных снов. Вот уже месяц после завязки он видел по ночам одно и то же. Наполнение стаканов и рюмок, вибрации бутылок, глотающий алкоголь глотки, пузырьки газа, а от прежнего остался лишь хмельной полуночный ветерок. — Мне не наливай, я завязал, — сказал он. — Да я, по сути дела, тоже завязал. Надоело это наше свинство, — сказал Блейзер. — Знаешь, мы и пить-то не умеем, а ведь существует настоящая культура алкоголя, совершенно неизвестная в нашей Татарии. Он умно и симпатично улыбнулся. — Вот ведь все понимает и смеется над собой, — подумал Пантелей. — Ведь не глупый же совсем молодой человек, совсем не глупый. То, что у них всех находит, когда они начинают толковать о своем творчестве, куда пропадает их юмор, полнейшая серьезность, звездный гул, разговор с великими тенями. Да ведь я ж всерьез не пью, ни по-европейски, ни по-татарски. В теннис тебе нужно играть, старичок, — сердечно сказал Пантелею Блейзер и тут же опрокинул рюмочку. Пантелей затравленно проследил за движением его кадыка. Потом забарабанил пальцами по столу, потом суетливо заговорил. — А что ж мы с тобой, Льва-то Николаевич, совсем забыли? Не по делу получается, ведь тоже автор, вообрази, Анна Каренина, Софи Лорен, Каренин, Карло Понти, посол Израиля в Объединенных Нациях. Так, — Так-так, — в глазах Блейзера замелькали огоньки, словно цифры фондовой биржи. — Ну, дальше. Сережень, конечно, Ринго Стар. 28-летний хиппи с боями, прорвавшийся из Тибета. Так, так, сумасшедшая гонка цифр. Ну, ну, Вронский, конечно, американский астронавт, вернувшийся с Луны. Гениально, — завопил он, расшвыривая все вокруг себя на столе, и вцепился пальцами в виски. Бедный, бедный ты наш, Блейзер Сергеевич Мухачев-Багратионский. — А национальные силы, — прошептал он, — кроме нас с тобой. — Есть идеи, Сергеич, давай вместо Сальвадора Дали привлечем нашего Хвостищева. — Радика! — Гениально! — Это ж мой кореш! Радик, титан, колосс, русский космический гений! Вдруг он отодвинул от себя рюмку, вздохнул глубоко и почему-то причесался. — А, увы! Старичок ради не пойдет. Он алкоголик, старик, его лечить надо. Ты знаешь, как я его люблю. Нас с ним многое связывает, но он не выездной. Говорят, недавно набросился в Ялте на генерала, обкусал ему все пуговицы. проглотил генеральские пуговицы, и потом он подписант. Вот так, — подумал Пантелей, — наконец-то ты заговорил на нормальном для тебя языке, на языке своего папули. Ярость перехватила Пантелею глотку, он захрипел. — А я, по-твоему, кто, сука ты пайковый? А меня-то почему привлекаешь? Не знаешь ничего обо мне? Не навел еще справочки, почетный милиционер? К удивлению Пантелей, скандал не разгорелся. Больше того, Блейзер вроде бы и не слышал его хрипа. Он вдруг застыл с вилочкой под усами, и взгляд его устремился в глубину кабака, где меж резных столбов вдруг возникло какое-то странное изящнейшее движение. Там вдруг появилось несколько ярких цветовых пятен. Яркие свежие краски, не лежалые, не ношеные, не комиссионные, не московские. Они приближались и обернулись на поверку тремя божьими птичками, балеринками с гладкими русскими прическами. Блейзер забыл уж свои глобальные порывы и приподнимался с объятием. — Сюда, сюда, девочки! Наташа, Саша, Павлина, Вадим Николаевич, милости просим! Это были примадонны Кокошкина, Митрошкина и Парамошкина, легконогие посланницы советского искусства, которые по далекому стратегическому прицелу осуществляли в Европе подготовку к полной пролетарской революции. Девушек, впервые за долгое время попавших на родину, поражали сейчас русские запахи, помятость лиц, некомплектность одежды, вся обстановка отечественного кабака с его неизбывным духом близкого дебоша. Привел их Вадим Серебренников, друг Пантелея, бывший друг, бывший лидер «Новой волны», бывшая первая скрипка в оркестре «Новых голосов», крупнейшая хромосома четвертой генерации, фундатор двух или трех напористых авангардных студий, да не, конечно, уж забытых, бывший родители идей 60-х, ныне трижды купленный-перекупленный культурный деятель, директор академической капеллы с филиалами, номенклатурная царность, запойный алкоголик. Еще недавно о Серебренникове спорили, скурвился ли не до конца, а сейчас уж перестали спорить. Он стал недосягаемым. Он шел к ним, туда, где не нашими мерками меряют, на ту орбиту. Лишь в дни запоев, которые, надо признать, случались все реже и реже, Вадим Николаевич появлялся в старых кабаках, бесчинствовал с прежними корешами, казнился перед всякой рублевой швалью, рычал куда-то по анонимному адресу. 3-4 дня гудел, сближался, кучковался, ползал по помойкам и вдруг исчезал. Куда? Куда пропал? Иные полагали в психиатричку, другие в тюрьму, третьи проще. Выпал, мол, в осадок, и вдруг он появлялся. И не где-нибудь, а на экране телевизора. Чистый, гладкий, в прелестных очках, с легкой интеллигентской волнишкой в голосе, рассуждал Вадим Николаевич с экрана о взаимовлиянии национальных культур, о магистральной теме, о кризисе западных несчастных коллег. «Сука, ять, подонок!» — ругались вчерашние собутыльники и добавляли. «Во, корифей!» Не нам чита. Пантелей никогда не ругал бывшего друга ни вслух, ни в уме. Он помнил не только кабаки и свальные ямы. Их связывало с Вадимом и другое. Сцена в политехническом, например. Общий несостоявшийся запрещенный спектакль. Общий несостоявшийся запрещенный порыв. Общие мечты, хоть и облеванные, но которые еще можно отмыть, как они полагали иногда во время редких встреч. Теперь они сидели за общим столом, и стол этот быстро разрастался, как подводный коралл. Три девушки и звезды России только головки поворачивали в немом изумлении, только лишь взмахивали диоровскими ресницами и приоткрывали валютные ротики, при виде новых и новых литературных осьминогов, мохнатых киношных спрутов, театральных каракатиц, лепящихся к кораллу. Все разрасталось, шевелилось руками. Все были друзья, никого не выкинешь, и все были хамы. Независимость оборачивалась хамством. Все старались показать независимость и хамили главному человеку за столом, Вадиму Николаевичу.